Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Здравствуйте, это программа «Читаем Библию вместе». Сегодня 11 апреля, в Москве 17:00. Сегодня здесь в студии Максим Белозеров. Максим,
здравствуйте.
Привет. Маруся Иванова.
Здравствуйте.
И Олег Шевкон.
Какие все серьезные, здравствуйте. Предпасхальная неделя, друзья. Москва и другие города нашей страны украшены к Пасхе. Как ощущается для вас вот эта пасхальная неделя?
Ну, как сказать, ощущается. Вот с точки зрения человека, который ходит по городу, мне лично кажется, что это выглядит очень некрасиво.
В смысле?
Ну, вот эти вот огромные яйца, красные, желтые, зеленые, эти курочки, корзинки. Это просто портит вид города, с моей стороны.
А рождественские украшения новогодние тоже?
И они тоже, но это вот зависит от года, на самом деле. В этом году они мне не понравились, в прошлом году было еще терпимо.
В этом году просто их было очень много, мне кажется.
Их было очень много, и они были какие-то все громоздкие, и они все заслоняли, и они светились таким желтым и зеленым, и это было так...
Слушайте, ну вот вы смотрите, у каждого праздника есть какое-то содержание, мы понимаем... Обычно понимаем, что празднуем. Я не буду углубляться вот в разные ситуации. Я скажу пока, что обычно. Для Пасхи, для вот этой страстной недели. Насколько есть такое понимание? Вот, ну, по вашему ощущению.
Ну, я не знаю. Я вот, в отличие от Маруси, меньше обращаю внимание на всякую вот предпраздничную атрибутику. Для меня всегда Пасха ассоциировалась... Вот смотрите, мы с вами живем в достаточно разнообразном климатическом таком поясе. Мы летом пожаримся, зимой заморозимся. А вот
ну, да.
Пасха...
Осенью и весной утонем в грязи.
Да. А Пасха для меня всегда ассоциировалась, ну, это воскрешение в том числе природы, как-то вот пробуждение какое-то. Вот для меня это всегда было началом чего-то нового.
Я, кстати, помню даже в детстве, когда еще не был верующим человеком, ну вот все-таки что-то от Пасхи оставалось, и это были, конечно, не только куличи, не только пасхальные яйца, но как раз эта идея пробуждения природы, воскрешения природы, она звучала. И знаете, что было интересно? Вы-то этого не застали. А эту идею пытались перенести на день рождения Владимира Ильича Ленина. Кто помнит, когда родился Ленин?
Нет.
22 апреля. Вот. И в советской идеологии как раз, да, вот природа возрождается. Почему? Потому что вся Земля празднует
день рождения Ленина.
Замечательно.
Да, то есть Пасху-то запретили, а вот эту идею нужно было как-то сохранить. Конечно, сейчас все дни рождения Ленина забыли, но вот Пасха есть, и она приходит.
Мне кажется, помимо вот природы, помимо там атрибутики какой-то вот, вы сказали, что, ну ладно, там яйца и куличи, это все такое. Мне кажется, вот эта вот традиция красить всей семьей яйца, это хорошее такое объединение семьи, как и Рождество, как и все остальные праздники такого большого масштаба.
Ну да, если это делается всей семьей, и если это все-таки, ну вот, осознанно, а не просто кто-то в семье говорит, эй, значит, быстренько идем готовиться, идем красить яйца, и людям это неинтересно, людям это все чуждо, они все равно должны это делать. Вы понимаете, ведь из-под палки ничего не работает. А когда искренне, так искренне точно. Слушайте, а не устаете вот из года в год одна и та же пасхальная риторика, одни и те же события, одно и то же внезапное вот зажигание этого самого огня и так далее. Не устаете от такого повторения и не приедается праздник?
Олег, вы знаете, вот в детстве я был человеком далеким от религии, и вот эти вкусные куличи я ел всего лишь раз в год. Раз в год. И я настолько успевал по ним соскучиться, что я, наоборот, ждал этого праздника. И как-то и до сих пор у меня это чувство осталось. Он не надоедает.
А мне нравилось обмениваться яйцами. То есть кто красивее накрасит, какая у кого там будет этикеточка, рисуночек и все остальное, мне кажется, тоже замечательно. Это то же самое, что говорит, что нам надоел Новый год, потому что он каждый год.
Сегодня мы читаем Библию, сегодня мы читаем Священное Писание. Мы подойдем к пасхальной теме, обязательно подойдем. Мы начнем все-таки, я думаю, с эпизода, который далек от Пасхи. Хотя как далек? За несколько дней до Пасхи это произошло, за несколько дней до, скажем так, до вербного воскресенья, до входа Господня в Иерусалим. Мы это сделаем. Но пока я хотел бы задать вопрос нашим слушателям. Друзья, вас удивляет Пасха? Вот есть что-то такое в этом времени года, в пасхальной неделе, в страстной неделе, в Пасхе, в воскресенье Христовом, что вас удивляет? Наши друзья говорили сегодня о куличах, об убранстве городов, о семейных традициях и так далее. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели немножко глубже и больше. Есть ли что-то, что вас лично в Пасхе удивляет, изумляет? Хотим услышать ваши комментарии и прочитать, и услышать также.
Да, позвоните нам по номеру 8 800 333 1706. Также вы можете написать нам в форме обратной связи на сайте teos.fm. И у нас работают мобильные приложения Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 0996. А мы вернемся к вам через несколько секунд.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
17.05 на часах, и с вами программа «Читаем Библию вместе». Сегодня мы ищем неожиданное в Пасхе.
Я хотел бы сегодня начать с одного фрагмента, который с Пасхой далеко не у всех ассоциируется. Хотя, конечно, это история предпасхальная, и история, которая на смысл Пасхи, на смысл воскресения указывает замечательно. Более того, она указывает и на смысл вербного воскресения, того праздника, который отмечался вот буквально пару дней назад. Это если вы слушаете нас в прямом эфире. Если в повторе, конечно, больше. Вот. Но мы с вами почитаем сегодня Евангелие от Иоанна, 11 глава. С первого стиха. Вы помните, наверное, про двух сестер, о которых мы уже как-то говорили. Марфа и Мария. Два абсолютно разных женских образа. Марфа такая трудяга, такая, не знаю, наверное, на Марусю похожая, что ли. У нее должно быть все в порядке, у нее должно быть все устроено. Она бегает, она иногда суетится. То, что сегодня называется... ориентированность на цель.
Та женщина, которая хотела накормить Христа.
Накормить Христа, совершенно верно. У мамы у многих из нас такие. Вот ты приходишь в гости, тебе надо накормить.
Мне кажется, не только мамы, но и бабушки, они в особенности.
Иногда и папы.
Папы не видел.
Такое тоже бывает.
Папы, к сожалению, иногда не накормить. Ну ладно, это другой вопрос, это болезнь нашей страны. Да, вот, поняли. Да. Так вот, а другая женщина, она скорее ориентирована на процесс. Она сидит и слушает. Она сидит и слушает то, что говорит Иисус. Знаете, ей не столь важно, чтобы там у нее на столе все было правильно. Ей важно услышать, ей важно пообщаться. Есть ведь люди, которые вот так и живут, для них это нормально, это и стиль жизни. Не важно, что там у меня, я не знаю, холодильник от продуктов ломится и так далее. Важно, чтобы у нас было дома тепло, уютно, и чтобы можно было пообщаться. Так вот, у этих двух сестер был еще брат. Брат этого звали Лазарь. И вот 11 глава Евангелия от Иоанна. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее». Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Мы об этом с вами тоже читали. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Я остановлюсь на минутку. Вы представляете себе скорую помощь, в которую вы звоните и говорите: «Вы знаете, я вот при смерти», или там, я не знаю, «брат мой при смерти». А они говорят:
«Сейчас мы 2 дня подождем, а потом его вылечим».
Ой, так жаль, так грустно. Ну, мы в пути.
И вообще оно, конечно, к славе Божией. И я никуда... не пойду. Как вам такая реакция?
Интересная. Мне кажется, он просто чувствовал каким-то образом, что все это не приведет к плохому концу.
Вообще, ага. Это выглядит как какой-то баг в программе.
Да, промедление. Кстати, можно ведь было предположить, что ему дела не было до этого самого Лазаря и до этих сестер. Но в 3 стихе и в 5 стихе одна и та же вещь повторяется. Он любил их. То есть сначала сестры говорят: «Ты любишь Лазаря, да?» В 5 стихе повторяется, что он этих людей любил.
Нет, это выглядит так, как будто Иисус говорит, что ну, он сейчас умрет, и мне не придется ничего делать. Но я вот такой смысл в этом вижу.
Возможно, и так. Сестры ждут, как многие из нас, что вот сейчас помолишься, сейчас попросишь его, он придет, и все круто сделает. Буквально пару дней назад мы праздновали вербное воскресенье. Тогда Иисус входил в Иерусалим. И толпы людей бросали пальмовые ветви. Ему верб у них не было, у них пальмы. Или у нас пальм, нет у нас вербы. Поэтому вербное воскресенье. И кричали: «Осанна», что значит «спаси нас». И они уверены были, что он сейчас придет, освободит их от этих ненавистных римлян, налоги платить не придется, все будет круто. А он вдруг, он, конечно, вошел, но не освободил. Скорая помощь какая-то не совсем скорая.
После... Ну, то есть он, люди надеялись на небольшую революцию, да?
Ну, небольшую.
Небольшую, но быструю.
Но быструю. Я прошу. Ты, слушайте, у вас не было, что кто-то из друзей звонит и говорит, приезжай вот срочно, вот помощь нужна прямо сейчас.
Да-да, через пару дней я приеду.
Да, вот, вот. Ну, тут еще и нужно было время, чтобы ему дойти. Теперь дальше.
А зачем ему, в принципе, нужно было туда идти? Он же, может, там, словом...
Великолепно.
Может, пальцами щелкнуть. Все, Лазарь воскреснет.
Великолепно. Помните эту историю про сотника, который как раз об этом и сказал? Слушай, вот мой слуга болен, да, при смерти. Ну, тебе даже не нужно туда ходить. Я верю, что ты можешь сделать на расстоянии. Ну, как я вот делаю, да, посылаю людей, отправляю куда-то на расстояние. Вот. Но он даже этого не делает.
Почему?
Продолжим читать. После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею, в ту самую Иудею, в ту провинцию, где находилась вот эта Вифания, где, собственно, Лазарь-то и умирал. Ученики сказали ему: Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями? И ты опять идешь туда? То есть ты нарываешься. Иисус отвечал: не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали: Господи, если уснул, то выздоровеет. Да, но нормальное такое выздоровление. Иисус говорил о смерти его. Они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему. Дальше мне нравится Фома. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним.
Это очень странно. Но самое странное, это вот то, что Иисус говорит: чтобы вы уверовали, он умер. То есть, как бы Иисус такой немножечко потормозил 2 дня, чтобы те люди, которые говорили ему туда не ходи, сходили и увидели чудо.
Марусь, я думаю, он уже предугадывал события. Он, мне кажется, планировал даже события, которые за этим последуют.
Да, то есть он именно это и планировал, но это как-то очень...
Должна была быть смерть. И это очень странно. Это очень страшно на самом деле, потому что действительно, слушайте, я вас понимаю, ребят, мне тоже хочется порой быстрого действия, ну, я не знаю, ну, на бытовом уровне, да, вот поссорился с женой, вот поссорились, поругались, вот быстро помириться и все. Теперь смотрите, вот такая ситуация, значит, ну, вот к вам ваш друг, ваш близкий человек сразу после ссоры подходит и говорит: слушай, не-не, давай помиримся, и все. Вот это все будет классно, давай. Вы готовы сразу вот так вот помириться? Вот, не знаю, через 2 минуты, через 5 минут. Потому что да, тяжко так, что-то вообще ссориться не хочется, давай помиримся, и все.
Мне кажется, это возможно помириться, но, опять же, осадок остается.
Нужно быть очень отходчивым человеком.
Отходчивым, да, ну, так быстро. Я таких людей почти не знаю.
Что-то должно поменяться внутри, даже на этом бытовом уровне. Что должно повернуться внутри? Потому что, когда есть ссора, есть виноватые стороны, эти стороны обе, то есть обе стороны так иначе виноваты, и что-то должно произойти. Теперь смотрите, Бог по определению не может быть виноватым, потому что он совершенен, если мы верим в Библии, то он совершенен. Есть гигантская ссора между Богом и человеком. И мы хотим, чтобы вот неправильность, которая есть вокруг, которая есть в нас, вот Иисус такой придет, пришел, щелкнул пальцами. Хотел показать, но я не умею щелкать пальцами. Ты не сразу умеет, не? Не, а, во-во-во, Маруся.
Таня.
Вот, да, и Таня.
Мы хором.
Вы хором. Вот, и вдруг все стало нормально. А так не получается. И то же самое происходило и в пасхальную неделю. Когда Иисус ходил в Иерусалим, все ожидали: во, ща будет классно. А классно не было. Нужно было пройти через смерть. Вот это как раз одна из фишек Пасхи.
У нас есть сообщение, нам пишет Галина по поводу атрибутики, про которую мы говорили в самом начале. Конечно, вся эта атрибутика несколько неуместна, что чувствуешь себя как-то не так. Жаль, что люди не знают истинного значения всего этого. И далее она пишет следующее сообщение, спрашивает, разве крашеное яйцо может изменить человека?
Конечно, нет. Конечно, нет.
Вы, я думаю, сегодня объясните нам.
Да, с крашенными яйцами, я думаю, будем разбираться, может быть, в других эфирах. В Библии их нет, совершенно очевидно. Вот, я скажу вам так, Галина, вот вам лично, да, если в семье есть Бог, если в семье есть мир, который Бог устанавливает между супругами, ну вот, решат они покрасить яйца. Это такая у них семейная традиция будет. Да пусть все на здоровье красят. Но если у них мира с Богом нет, если у них мира друг с другом нет, так никакие пасхальные яйца не помогут. И вы-то это отлично понимаете, Галина.
Мне кажется, Галина очень резко здесь отзывается о том, что многие люди не знают смысла этих атрибутов. Точнее, она говорит, никто не знает смысла этих
атрибутов. Она абсолютизирует, да?
Да, мне кажется, это не так. Это
и сейчас все больше знают. Да, одно дело знать, другое дело... ну, скажем так, осознавать, проводить через себя.
Но все равно эти яйца на даже улицах выглядят очень как-то
даже некорректно. Неверующие люди тоже красят яйца, и им не важно, там, какой смысл они в себе несут.
Прошу, было. Слушайте, а кто понял фразу Фомы? Пойдем, и мы умрем с ним.
Возможно, он говорил про...
С кем?
С Иисусом, нет?
Почему?
С Лазарем.
Лазарь умер... Но ведь, Таня, я думаю, ты права.
Так он не с Лазарем говорил, они же были в разных местах, во-первых.
Но они хотели пойти к Лазарю туда. Но помните, почему ученики отговаривали Иисуса идти в Иудею?
Потому что там...
Его же убьют.
Да, там плохое отношение было.
Плохое отношение, ну да, побить камнями собирались. Это так.
Ну плохо, правда ведь?
Да, плохо, когда бьют камнями, не пробовал, но плохо, это до смерти бывает. Вот, да, то есть Фома такой абсолютно самопожертвованный товарищ. Говорит, все, пойдем, и мы умрем с ним. Он туда хочет, его сейчас убьют, но и мы будем такие, вот мы его сопроводим до конца. Это тот самый Фома, который потом не поверил, что Иисус воскрес, между прочим.
Фома неверующий?
Да, конечно. А потом, как говорит нам церковное предание, он был апостолом, который дошел аж до Индии. И индийские христиане до сих пор возводят свое прошлое, свое начало именно к Фоме. Вот. А дальше начинается. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вот промедление, оно, конечно, сыграло свое. Ифания же была близ Иерусалима, в стадиях 15. И многие из иудеев из Иерусалима пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. А теперь, внимание, самый сложный вопрос, но я думаю, что девушки наши легко ответят. Макс, наверное, тоже. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. То есть Марфа побежала его встречать. Мария, нет. Есть идеи по поводу того, почему одна побежала, другая осталась дома?
Ну, одна хотела, наверное, приготовить поесть, убраться дома, так?
Ну, осталась дома та, которая не суетилась, та, которая слушала. Та, которая была эмоциональна.
Ну, она сидит, скорбит по брату. Нормально.
Скорее всего.
А вторая, она вроде тоже скорбит, но при этом пришел второй человек, который достаточно приятен для их компании. Почему бы не встретить?
Я думаю, что она встретила его еще по одной причине. 21 стих. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Одна из самых загадочных высказываний Марии, Марфы, извините. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой».
Ну, а какая... Ну, ладно, не буду говорить, какая разница.
Почему? Скажи.
Умер, не умер. Ага. Ну, смотрите, в любом случае приходит Иисус, и его просят, чтобы он воскресил Лазаря, он воскрешает.
А то его просят?
Его не просят. Но в любом случае Марфа знает, что либо бы Иисус был рядом и Лазарь не умер, и либо там через несколько дней Иисус придет и все равно воскресит его.
А вот если мы переведем это опять на скорую помощь.
Угу.
Значит, у вас дома кто-то
точно
умирает. Приезжает эта скорая помощь спустя 4 часа. Человек уже умер. Там кто-то будет сидеть плакать, кто-то пойдет встречать этих врачей, чтобы как следует на них наорать.
Если бы вы приехали вовремя, он бы не умер. Но вы не приехали вовремя. Вот подтекст здесь именно этот. Но вы не приехали вовремя. Значит, Бог, если бы ты обо мне заботился, вот этой гадости, которая произошла бы, не было.
Так Марфа же не осуждает Иисуса в этом фрагменте.
Так, Марфа скорее говорит, ну и теперь знаю, но она как-то вот ходит вокруг да около.
Она верит, не верит? Она, может быть, еще не определилась?
Нет, мне кажется, она чисто по-женски, она как бы не может ему прямо сказать о том, что она его обвиняет. Прямо ему высказать все свои мысли.
В 29 стихе она, как скоро услышала, в 28-м, сказав это, пошла и позвала тайно Марию, то есть Марфа пошла звать Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя, Мария не приходит». Я на самом деле вот, ну просто, ну немножко понимая женщину, могу себе это представить. Женщина бывает настолько обижена, вот ей настолько плохо, и она, Мария, эмоционально. Смотрите, но тут, когда Иисус ее позвал, она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус же еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. То есть Мария туда же пришла. Иудеи, которые были с нею в доме, утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. То есть, очевидно, она тоже ходила на гроб. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». И интересно, что она-то не продолжает, она не говорит, «Но теперь знаю» и так далее. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и так далее. Вот реакция Марфы и Марии. Чувствуете разницу?
Ну вот оно относительно предыдущего периода как-то немножко обратное.
Да.
Это интересно.
Да.
Мне кажется, Марфа, она уже, судя по ее словам, она смирилась с тем, что случилось.
Ну или наоборот, скорбит. У нее есть вера, что, ну, раз они просили Иисуса, то он все исправит. Непонятно как пока.
Да, хотя не очень понятно как, но она скорее человек деятельный. А Мария конкретно обижена. Если бы ты пришел, то не умер бы брат наш. Но ты не пришел.
Но все-таки в конце он пришел. А Иисус достаточно занятой человек, чтобы просто так ходить по первому зову. Неважно, кто там умирает или не умирает.
Не знаю. А когда мы начинаем молиться и просить Бога, причем верующие, неверующие, тоже надо... Вот хочется, чтобы было все сразу, и хочется, чтобы было все резко.
Абонент занят, перезвоните позднее, да?
А вот занят или ждет. Понимаете, штука-то в том, что Иисус не пошел не потому, что... Ребята, тут у меня еще десяток вызовов. А я потом дойду...
На улицах пробки.
Да. Не-не-не, он ждет по совершенно конкретной причине. Потом с Пасхой, с воскресением Иисуса будет все примерно так же. Люди будут ждать. Слушай, вот ты придешь, мы тебе написали планчик, сделай вот так, и так, и так. Вот. А он делает по-другому. И вот этот план, который он принимает, другой план, требует определенных перемен в самих людях тоже.
Ну, вот пишет еще Галина, пишет, неужели мое сообщение резко, извините. Это вот, может быть, мы неправильно его прочитали.
Я думаю,
конечно.
Неправильно прочитали.
Что
если...
мешает человеку постараться приблизиться к Богу и понять его? Как может творение жить в отрыве от Творца? Вот поэтому и видим всю эту атрибутику.
Наверное, что мешает? Говорит, ну, грех мешает. Ну, хочется, понимаете, вот хочется, чтобы Бог был таким, знаете, автоматом. Бросил монетку или там вставил карточку, вот, и получил услугу.
Свечку поставил.
Свечку поставил. Оказание услуг и моментальное удовлетворение, он работает не так. Теперь, смотрите, опять-таки в пасхальные времена, вот иудеи ожидали, что Иисус все установит, что иудея будет независимой, но иудея это ведь в свое время, буквально за, ну, где-то за полтора века до этого, была независимой. Они были независимы 70 лет. И что? Эту независимость они потеряли. То есть вот управление государством было такое, что римляне пришли и завоевали, потому что две иудейские группы между собой просто переругались. Значит, нам кажется, что если Бог мне сделает все вот идеально, я буду богатым, я хорошо, там, я не знаю, женюсь, выйду замуж, сделаю себе карьеру. Вот у меня все будет круто. А проблема остается во мне, она никуда не девается. Вот, наверное, отчасти это и об этом тоже. Слушайте, сделаем коротенький перерыв, как мы можем?
Ну, почему нет?
А, давай.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
Вот Марфа говорит: ну и теперь знаю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог. Она как бы отстраненно говорит. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. И, кстати говоря, мы тут предполагали, знала Марфа или нет. Я думаю, что она особенно не знала и не верила. Потому что дальше она говорит: Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день. Ну, то есть, когда-то вот в далеком-далеком будущем это будет. То есть, я не думаю, что в этот момент она ожидала, что Иисус возьмет и воскресит Лазаря.
То есть, подождите, было уже слово такое воскресенье?
Конечно, было.
Был день недели воскресенье?
День недели, конечно, так не называли. Более того, день недели называется в русской традиции воскресенье. В других странах он называется по-разному, по-другому. А у евреев было понимание, что когда-то будет время,
когда все мертвые воскреснут.
Да, это не день недели, это период. Угу. То есть она, в общем, говорит, что да, когда-то это, конечно, будет. Когда-то это будет. Иисус сказал ей: я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Я думаю, что она была в шоке.
Но тут, наверное, речь все-таки идет не об этой жизни, в которой мы сейчас живем, а в жизни после смерти.
Вот как бы да, и она-то уходит. Она говорит: и так, Господи, верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Она ему отвечает богословским утверждением: ты Мессия, мы тебя ждем. Вот этому я верю. А вот то, что брат воскреснет, вот это для нее остается за гранью. Она в это так не может поверить.
Это очень интересные слова, которые говорит Иисус: «Я есмь воскресение и жизнь». Олег, если позволите, небольшая историческая вставка.
Давай, конечно.
Вот у народов, живущих на побережье Балтики, есть такой праздник весной, праздник Лазаря. Угу. И в этот день девушки молодые ходят по домам и, ну, коледуют, поют песни и желают мира и благополучия этому дому. И именно в этот день совершается очень много венчальных обрядов.
Угу.
То есть это такой вот, ну, я вижу в этом связь с Пасхой, с жизнью, с возрождением, когда образуются новые семьи. Это вот очень символично, на мой взгляд.
Да, и жизнь действительно продолжается. Но у Пасхи есть еще одно важное значение, и к этому мы подойдем через неделю обязательно. Пока только озвучу. Жизнь-то, конечно, продолжается. Но для того, чтобы она продолжилась, сначала должна произойти смерть. Что я имею в виду? Мы хотим зачастую, чтобы, ну, все было хорошо, да, вот в известной радиостанции, не буду называть ее название, все будет хорошо в джингле. Вот как все будет хорошо? Оно вдруг постепенно станет лучше и лучше и хорошо. Когда ты понимаешь, что проблема внутри, а ты думаешь, ну, оно, конечно, может быть и будет хорошо, но для того, чтобы это случилось, во мне что-то должно измениться, во мне что-то должно перевернуться. Я пытаюсь сделать, знаете, как говорят, даже если ты попадешь в идеальное общество, не приходи туда, потому что как только туда придешь, оно перестанет быть идеальным. Догадайтесь, почему? Сам испортишь. Что должно измениться в тебе?
Возможно. Нам пишет снова Галина, пишет: кстати, Иисус говорил с Марфой, и это очень было важно для Марфы, чтобы понять истину.
Да, да, вот она постепенно ее понимает. Вот, 34 стих, мы читали уже об этой встрече с Марией. Иисус в 33 стихе, Иисус, когда увидел ее плачущей и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: где вы положили его? Говорят ему: Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился, в других переводах Иисус рыдал, скорее всего, все-таки по-гречески, Иисус рыдал. Тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Речь даже не о воскресении. Речь о том, о чем говорили Мария и Марфа. Пришел бы ты вовремя.
И исцелил бы.
Это вот выглядит сцена так, как будто пришла толпа обиженных женщин и такая: ты его не воскресил. Иисус им в ответ: ну покажите, где он лежит, ну ладно.
Покажите, где он лежит, ну ладно. Слушайте, ну, я не знаю, может быть, немножко не актуально, но я понимаю, что у каждого из нас свои отношения с Богом. И задам очень личный вопрос. Знакомо вам ощущение, когда: Господи, ну, если бы ты вот был, то вот в моей жизни вот этой ерунды не произошло бы. Или вот эта ситуация решилась бы по-другому. А раз она произошла, и раз эта ситуация не решилась, Значит, либо тебя нет, либо тебе до меня дела нет.
Давайте вспомним о том, что все-таки Бог знает лучше нас, что нам надо и каким образом в данный момент у нас должна повернуться жизнь. То есть, если мы будем говорить, что вот его в этот момент не было, значит, с нами это произошло, возможно, он как раз-таки с нами был. Это произошло, чтобы в будущем у нас все было лучше.
Может, но мы же что-то... своего будущего не знаем, поэтому...
Ну вот да, поэтому обвиняем его, не зная, не видя всей картинки.
И тут есть следующий шаг. Для того, чтобы с нами что-то произошло, в нас должно произойти изменение. В пасхальной, в предпасхальных сценах Иисус входит в вербное воскресенье, входит в Иерусалим. И знаете, такое ощущение, что вот люди, которые его приветствуют, говорят, вот мы классные, нам бы еще классного вождя найти. Во, пришел вождь, давайте все будет классно. Но потом отчасти эти же люди по поводу этого же вождя, не только эти, но во многом эти, будут кричать «распни его, распни». Буквально за 5 дней отношение людей меняется. Я думаю, вы тоже это видели. В нашей истории, буквально недавней истории, я могу назвать некоторые страны, которые для нас были сначала большим другом, потом большим врагом, потом опять большим другом. Вот, ездили туда отдыхать. И меняется все очень быстро. Вопрос.
Тут скорее просто было не то, что там они переменили свое мнение. Они хотели увидеть в нем, правда, как вы говорите, вождя, но потом, не увидев от него вот этого вот «сейчас я все вам изменю», они не дождались, может быть, чего-то. Они хотели всего и сразу. В итоге обиженные люди — это вообще...
Вопрос с обманутых ожиданий.
Отдачи-то нет.
Но это было много людей. Это же целая толпа. Если толпе крикнуть «гони его», они будут кричать «гони его».
Так было?
И начать скандировать «любите его и почитайте». Будут скандировать «любите и почитайте».
Большинство, то есть, скорее даже просто пошло как за толпой.
Ну да, то есть большинство даже и не задумывалось, я так думаю.
Так и было. Понимаете, всякий раз, когда в жизни происходит что-то не то, ну вот происходит вот этот синдром Адама и Евы, когда Бог, мы читали с вами это в свое время, в 3 главе Бытия, спрашивает у Адама, что ты вообще сделал? Не делает это вот это дерево. Он белый и пушистый. Жена, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел. Виновата жена, виноват Бог. Значит, Адам, с Адамом все нормально. Каждый из нас пытается показаться таким белым пушистым и по жизни тоже. Одна девушка знакомая мне говорила, что-то мне как-то на молодых людей не везет. Я говорю, в смысле не везет? Да, говорит, все козлы какие-то встречаются. Я предполагаю...
Что проблема все-таки не в окружающих людях.
Да, наверное, не только в них. Возможно, и в них тоже. Но не только. Вот если вот ей вот постоянно вот так встречается. А нам кажется, что проблема вокруг нас, а мы... Вот. Ладно. Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера. И камень лежал на ней. Они хранили в скале. То есть выщербленное место в скале. Там углубление такое. Клали, бальзамировали и приваливали камни. Вот так они хоронили.
Бальзамировали?
Да. Ну вот они погребали. Кстати, скорее всего, у египтян они это все получили.
Имеется в виду, они бальзамировали так
же? Не бальзамировали, как мумию. Нет, конечно. Нет. Они покрывали, заворачивали в покрывало погребальное. И вот, собственно говоря, эти покрывала умощали раствором. Там получалась тяжелейшая штука, там более 100 килограмм все это весило. Конечно, не бальзамировали тела для сохранения, нет. Извини, нет, конечно. Они бальзамировали, как бы покрывали, умощали эти самые покрывала.
Подожди, то есть прошло 4 дня?
Да.
А за это время разве с телом ничего не случилось?
Да, уже тело будет подвержено.
Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа, может быть, ее звали Татьяна, я не знаю, говорит ему, Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе. Признайся, ты почитала или сама предположила?
Нет, я предположила, ну, это логически... Понятная вещь.
Абсолютно. Значит, так вот интересно вот что. Я понимаю, что нам сейчас с нашей перспективы проще смотреть, чем в их времена. Но они учат Иисуса о том, что Иисус знает лучше всех остальных. Иисус знает о смерти, если мы предполагаем, что он Бог, больше, чем мы. А мы хотим его научить. То есть вот отнимите камень, он говорит. По большому счету, если мы верим, он говорит, да, все, вот. Отнимаю вперед. Они говорят, не-не-не, вот так.
Да снова, вот я такой весь умный, а ты вот ничего не знаешь. Люди говорили.
Да, мы-то разбираемся. Кстати. Расскажу историю. Я уже был христианином. и шпаргалки. Сейчас студенты, наверное, не пользуются шпаргалками, у них все в гаджетах.
Пользуются.
Пока мы все еще студенты, мы не будем отвечать на этот вопрос.
Хорошо.
Я уже могу.
Да ладно, тебе еще. Тебе ГУСы еще перейти. Вот, у меня был очень сложный экзамен. Я уже был верующим человеком. Я принял для себя решение никаких шпаргалок. Я помню свою борьбу с Богом перед этим экзаменом. Это история английского языка. Это тяжелейший экзамен. Я буквально говорил, Боже, ну я же понимаю, что я тут решил без шпаргалок жить. Ну, Боже, ну ты не знаешь эту преподавательницу. Вот ей сдать невозможно. Вот это желание поучить Бога, вот, Боже, тут ты не знаешь, ну вот сейчас так плохо, да, вот так вот нужно. А это абсолютно знакомая вещь. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию. И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Теперь внимание. «Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Вот тем самым, да?
Который 100 килограмм весит.
Ну да. И лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Там, тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. Фраза великолепная. «Развяжите его, пусть идет». Все.
Ну, это как-то очень...
Я воскресил его.
С моей точки зрения, это немного ужасающая картина, когда мертвый в саване встает и начинает идти.
100 килограммов, значит, да, весили эти половинки.
Он еще это потащил на себе?
Ну да, кажется, кроме того, что он еще воскрес.
То есть ему еще нужно было там подняться много из этого углубления.
Да, и мне кажется, что вот все, кто это видел, на них это произвело такое же впечатление, это сильное впечатление, ужас. И мне кажется, это поспособствовало тому, чтобы они уверовали.
Я думаю, да, но потом будет другое событие. Когда здесь мы читали с вами, что отняли камень, да, люди отняли камень. В случае с самим Иисусом Христом камень был отнят другими способами. Мы об этом поговорим несколько позже. Можно я вам задам гадкий вопрос?
Мы уже привыкли, давайте.
Спасибо. Вот ведь Лазарь-то все равно умрет.
Ну да, он не бессмертен.
А зачем все тогда?
Ну, чтобы больше поднять потенциал Иисуса как человека, в которого верят.
Нет, а мне кажется, я, Марусь, с тобой не соглашусь. Иисус сам расплакался, и только тогда, когда увидел плачущую Марию.
А почему он расплакался?
Ну, мне кажется,
он же знал, что он собирается сделать.
Ну, мне кажется, ему стало очень стыдно. Жалко эту
стыдно
женщину.
За что?
Стыдно, что не пришел, но подожди. То же самое, что он вмешался в обычный биологический процесс. Человек умер, он его воскресил. То же самое, что человек болеет неизлечимой болезнью, от которой он умрет через несколько дней, он бы также пришел и просто как бы заранее бы, получается, его исцелил,
а
заранее
воскресил.
А мог
бы не исцелить?
Ну, вот если бы все шло так, как задумал, скажем так, отец Иисуса, то Лазарь должен был умереть и не воскресать.
Я бы, наверное, здесь возразил, но я понимаю, о чем ты говоришь. Ведь есть немало людей, которые сегодня и болеют серьезными неизлечимыми болезнями, и такие умирают. И никакой Иисус волшебным образом не приходит, чтобы их воскресить. Значит, получается, с одной стороны, и Лазарь потом умер, и в современности та же самая история. Люди просто умирают. Вопрос. Что, пиар-ход только?
Почему бы и да?
Почему бы и
почему
да?
Почему бы и да? А еще такой вопрос к вам. Мы читали о том, что Иисус любил и Марфу, и Марию, угу, и Лазаря. А если он бы их не любил, то он, получается, не воскресил бы? То есть Иисус воскрешает только тех, кого он любит?
Нет, первых встречных тоже.
Первовстречных там.
Было и с первовстречными. Да, мы читали эти истории. Кстати, неизвестно, как бы нигде не говорится, что он их не любит. А тут есть вот какая вещь. Мы знаем из Евангелия от Иоанна, которое начало этого Евангелия, мы не читали, но там все через него сотворено, все через него стало быть. Получается, что Иисус он же вечен, он пришел как человек, но существовал вечно. Он участвовал в творении каждого из людей. Вот вы журналисты, вот будущие, уже настоящие журналисты. Вы так или иначе любите те репортажи, те материалы, которые делали? Есть, конечно, проходные, наверное, да? Или нет?
Мне кажется, любим.
Ну, по крайней мере, нам важна их судьба дальнейшая.
Значит, смотрите, если бы мы не принимали, что Иисус – это Бог, тогда, конечно, был бы вопрос.
Нет. Подождите. Иисус – это Сын Бога. То есть, как Отец – Сын. Так? То есть, сначала существовал Отец.
Так у нас же Бог един в трех лицах.
Да, он говорит, вот тут мы в другую тему, да. Он говорит, я и Отец одно.
Тогда все, вопросов
нет. Но при этом он в человеческой оболочке. То есть, а человек это существо греховное при этом.
Да.
Парадокс ходячий, вот он кто.
Полное страстей существо.
Да, но тут есть еще один момент. Мы в Рождество, по-моему, об этом говорили, мы это читали. Его мать Мария, но Иосиф не был его отцом. Грех передается через отца. Его мать Мария, но она выносила от Духа Святого. В послании к Евреям сказано, что он как мы, но при этом он без греха. То есть вот это вот ощущение, что что-то во мне не так, которое знакомо каждому из нас. Вот в нем этого ощущения не было. Я понимаю, что в это сложно поверить, это сложно принять, но мы читаем Библию.
То есть у него не было и стыда, допустим, и каких-то, в принципе, эмоций не должно
Почему
быть,
эмоций не было? А как он плакал?
Ну, это какая-то, не знаю, он плачет.
Человеческие обычные чувства.
Ну, да.
А как он в гневе изгоняет торговцев из храма?
Но ведь гнев – это грех тоже.
Смотря какой гнев.
Ну, праведный гнев – это в первую очередь гнев.
Гнев – это прежде всего ответ на нашу несправедливость, на несправедливость, окружающую нас. Вот Иисус имел полное право отвечать. Смотри, если тебя подрезают на улице, ты, а ты машину не водишь.
Ну, даже просто пешеходы, бывает, подрезают.
Подрезают. Гневаешься?
Когда как? Вот зависит от настроения, на самом деле.
Вот. Я, честно говоря, да. Я, к сожалению, человек достаточно гневливый, и это проблема. Часто гнев оказывается именно ответом на несправедливость.
Давайте прервемся на коротенький перерыв, и потом я вас поставлю в очень неловкое положение.
Поставь.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
На часах 17:42 в эфире программы «Читаем Библию вместе», и мы говорим о кульминации истории с Лазарем.
Но перед этим я обещала вам задать такой каверзный вопрос, неловкое положение. Нам пишет Светлана. Меня очень просто поразил этот вопрос. Пишет: «Добрый вечер, у меня такой вопрос. Почему Христос плакал о Лазаре? Ведь он знал, что все равно Лазарь в итоге будет спасен благодаря жертве Христа. Или его опечалило, что на тот момент душа Лазаря пребывала в аду?»
Мне кажется, он плакал вообще не над Лазарем, на самом деле.
В итоге-то над Лазарем,
нет,
то, что он Лазаря спасает.
Он увидел слезы Марии, которую он любит, которая для него там ученица,
да,
и так далее.
Да, мы это предположение уже
рассказали. И его расстроило.
А по поводу именно того, что душа ведь Лазаря получается, на самом деле, ну, не в аду, а как бы она же не спасена.
Ну, насчет души Лазаря тут большой и сложный вопрос. Светлана спрашивает, почему Иисус плакал о Лазаре. Мне кажется, что Маруся ответила на вопрос Светланы. Смотрите, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. То есть он плачет, конечно, не о нем. Иисус прослезился, 35 стих. Он плачет, увидев их состояние.
А таким образом, где пребывала душа?
Не в аду, это точно. Это большой-большой вопрос. Потом, во время после своего погребения, Иисус действительно сходил в ад и проповедовал тем, кто там находился. Но, скорее всего, ну, опять здесь мы выходим на то, о чем разные христиане спорят. Я предпочту здесь не комментировать этот вопрос. Явно, что она там пребывала недолго. Там, где она пребывала недолго. Но плакал он явно не о нем. Плакал он о людях в другом месте, кстати, перед своим распятием. Он будет плакать об Иерусалиме. Он будет плакать, видя, что происходит вокруг него. Такой маленький-маленький пример. Не знаю, насколько это уместно. Может быть, найдете лучший пример. Родитель, который видит, как ребенок портит свою жизнь, как ребенок калечит свою жизнь, даже если понимает, что может ему помочь, не знаю, ребенок расшиб колено, серьезно колено расшиб, родитель может плакать над этим ребенком, когда ребенок плачет. Он знает, что он сейчас этому ребенку поможет, но все равно страшно и все равно горько за этого ребенка. Ну или даже так, ребенок получил двойку, и для родителя вначале это может быть таким шоком. Ну как так, ну что, что вот с ним? То есть когда плохо близкому человеку. Да, он знает, что все кончится хорошо, но в этот момент ну, все равно остается вот так.
Ну тогда он не идеальный все равно.
Кто?
Я про Иисуса все
Почему?
Еще. Ну потому что если человек, ну, Бог не плачет. То есть
да?
это... Ну, нигде у нас пока что за то, что мы прочитали, мы не дошли до того, чтобы Бог плакал или, в принципе, ну, гневался, да. Гневался значит, он очень красиво, очень
значит...
эффектно, много жертвенно.
Ага.
Вот, но по поводу слез там, может
Внимание.
Быть, я чего-то не помню.
У нас 4 минуты, 3, на самом деле, для быстрых слушателей. Я не отвечаю на этот вопрос, но для быстрых слушателей, которые знают Библию, Маруся сказала, Бог не плачет. Ответ ваш 8-800-333-1706 или пишите, вы напишите быстрее theos.fm или сайт, на сайт theos.fm, да, или наше приложение Radio Theos. Пишите, пожалуйста, потому что это важный вопрос. Ну, скажу, Бог плачет.
Ну ладно, уже проспойлерили.
А вот примеры, я думаю, что наши слушатели приведут. Понимаете, есть две картинки Бога. Одна картинка — это такой незыблемый, праведный, далеко... такой отличник, увеличенный в бесконечное число раз. Вот у него всегда все правильно. У него всегда все идеально. Он смотрит на всех остальных. Ну, как же вы все это вот неправильно-то делаете?
Да, с другой стороны, люди созданы Богом, и люди несовершенны.
Значит, и Бог несовершенен. По образу и подобию же.
Мы сами говорили о том,
говорили,
как они
да, но тем не менее. Нас тут пришло сообщение, Галина, Иисус плакал, потому что он находился среди людей и понимал их. Но тут не совсем, как я понимаю, пример из Библии.
Почему?
Просто как в общем.
А, ну нет, это на предыдущую тему, да, он находился среди людей, он понимал их. Ему было страшно, ему было горько за людей, за своих детей, по большому счету. Да, да, но я думаю, что еще может кто-то ответить на эту тему. Слушайте, опишу ощущение, которое, собственно, про это. Наверное, кому-то из вас оно знакомо. Когда есть желание вылезти из себя. Что я имею в виду? Вот ты принимаешь в жизни какие-то решения, и все криво. Вот ты хочешь вот так, и не получается. Ты хочешь вот так, и получается опять плохо. И ты думаешь, ну хотел сказать, ёлы-палы, уже сказал, да? Ну как же это так? Может быть, вот это во мне что-то не то? Знакомое ощущение или я сгущаю краски?
Не знаю, честно. Олег, вот ваш пример, у меня ассоциация с чувством стыда. То есть это уже пост, такой синдром, когда ты что-то делаешь, у тебя не получается, и вот, ну, стыдно за то, что не получилось.
Ты такой, ну почему?
У меня кривые руки.
Я же такой хороший. Ага. У меня это не получается, ну займись чем-нибудь другим.
Ну, в любом случае, как мы уже и сегодня, из сегодняшнего эфира, из сегодняшних приведенных примеров из Библии, мы поняли, что вначале надо искать все равно проблему в себе.
Да, и как раз вот эти сегодняшние примеры из Библии, и мы дойдем все-таки в следующий раз до пасхальной истории, хотя мы подошли к ней очень близко. Нам хочется, чтобы пришел Бог и сказал, все, я, ребята, изменяю обстоятельства жизни. А в Евангелии все немножко по-другому. Он говорит, знаешь, самая серьезная проблема, она не вокруг тебя. Самая серьезная проблема в тебе. Это проблема, которая началась в свое время, еще в Эдемском саду. Это проблема, которую христиане называют проблемой греха. Вот то, что что-то не так, оно внутри. И вот для того, чтобы это изменилось, твоя старая сущность должна перестать существовать. Но это уже большой-большой вопрос, который, я думаю, у нас с вами как раз на следующий раз и останется. Что, не ответили нам? По поводу плачущего Бога.
Пишут нам еще, что Иисус был на земле человеком, и ему было не чуждо плакать, как это делают обычные люди.
Ну, если, да, бы, он, если бы он не плакал, если бы он не плакал,
он
бы
не был бы человеком. Да,
и мы бы с вами сказали, Супермен какой-то, Супермен красивый на экране, но в жизни Хотите быть замужем за Суперменом, Таня Марусь?
Нет.
Нет.
Он не поймет.
Слишком занятый человек. Звонят ему посреди ночи.
Зрение лазерное не хватало еще.
Вот так. Ну что ж, друзья. Со временем, нас кажется, проблема.
Да, на сегодня мы с вами прощаемся. С вами были Максим Белозеров, Маруся Иванова, Олег Шевкун.
И Таня Круг.
Татьяна Круг.
Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.